Александр Геннадьевич, пожалуйста, примите мои поклоны. Очень рада вас видеть. Слышно ли нас? Видно ли все хорошо?
Добрый день, добрый вечер. Кому как уж, не знаю, но мы видим, да, видим вас.
Спасибо большое. Я сейчас выключу комментарии. И у нас декабрь – это традиционное время марафона, когда все духовные люди так или иначе распространяют знания. Почему-то перед Новым годом вот так повелась такая традиция от Шрилы Прабхупады, что мы хотим соприкоснуть как можно больше людей с духовным знанием, с книгами. И именно так как сейчас марафон, период ковида, то не так много возможностей есть для встречи, поэтому огромное вам спасибо, что вы согласились с нами поучаствовать. У нас идет марафон «Сила духа». И сегодня первый день этого марафона. И хотелось бы с вами поговорить о том, как воспитать. Вообще, возможно ли воспитать силу духа? Сила воли есть такое понятие, но сила духа – это немножко другое. Вот скажите, пожалуйста, чем сила духа отличается от силы воли человека?
Ну, сила духа неисчерпаема. А сила воли – это та сила, которая нас приводит к духовному осознанию, вот к тому, что мы можем выйти за пределы невозможного. Потому что разум находится в пределах все-таки возможного, воля человека в пределах возможного. Вот, что-то я могу, что-то в конце концов я не могу, где-то я просто вот, ну, умираю, так сказать, да, я разрушаюсь. Но если следовать разуму, вот, дойти до этой границы, вот за этой границей немногие выходят. С этой границы начинается сила духа. За границей силы разума.
То есть сила духа – это энергия, которая нам не принадлежит. Это божественная энергия. И
нет,
она даруется.
Она тоже нам принадлежит, потому что мы духовные же. Внутри, по своей сути, мы духовные. Поэтому нам принадлежит. То есть фактически мы с вами предназначены жить в... как бы в атмосфере, что все возможно. Мы не хотим никаких границ, знаете, внутри, вот это вот внутреннее наше духовное стремление, оно таково, что мы не хотим никаких границ, мы хотим полной свободы, мы хотим знать что-то на других планетах, мы хотим знать размеры Вселенной. Но просто как бы наше физическое состояние и ум говорят, что это невозможно. А разум говорит, ну вот это невозможно, а вот это все-таки что-то возможно. Пойдем в эту сторону, пойдем еще, посмотрим, что там. Да? Разум говорит, давай дальше посмотрим. Я не знаю, что там в конце, но вот просто пойдем и увидим сами. Да? Вот это воля, вот это бесстрашие означает. А когда человек боится вот этого продвижения, он просто цепляется, ну, за свою жизнь, какая она есть, вот за свою зарплату, за свою квартиру, там не знаю, что там у него есть. Вот, за свое здоровье вот цепляется, которое все равно невозможно сохранить вечно, да? Вот, поэтому разум говорит, а вот пойдем еще дальше, вот давай заглянем, да, за черту вот этих наших привычной жизни. И там вот есть еще, значит, вещи, которые невозможны в нашем понимании, но душа как раз находится наша вот в той сфере, в сфере невозможных вещей.
Александр Геннадьевич, а вот это очень сродни тому, чему сейчас обучают современные технологии, то есть думай богатей, то есть вообще тебе все вообще дозволено, давай вот просто вот выйди за границы. И, в общем-то, это очень так привлекательно так звучит. А вот многие думают, но богатеют очень мало кто. Вообще, вот где эта грань такая? Вот вы говорите, и это как будто бы то же самое, но я понимаю, что это несколько другое. Вот поделитесь, пожалуйста, где это мое, вот как маниловщина такая, вот хорошо было бы, душечка, построить мост до самого Парижа, вот, и где это не маниловщина, а действительно, вот в чем эта грань лежит?
В материальной сфере люди не продвигаются, они просто повторяют одни и те же вещи, ну, забытые просто хорошо, то есть новое хорошо, забытое старое. Вот люди внимательные, наблюдательные, они понимают это, что это мир как пережеванное пережеванного. И выйти за границы, скажем, возможного в материальном мире означает за границы закона выйти, за границы морали, нравственности. Вот это, в эту сторону, да, происходит какая-то странная вещь. С одной стороны, как будто я свободный человек, с другой стороны, я деградирую в итоге. Я становлюсь аморальным человеком или становлюсь как проституткой, наркоманом, кем угодно могу стать, убийцей, если я выхожу за рамки, да, закона. А вот именно выйти за рамки себя самого, своих собственных представлений о себе, вот о чем речь идет. То есть ложных представлений о себе. Я тело, я мужчина, я женщина, я могу это, а это не могу. На самом деле у нас такие возможности внутренние, что мы все можем, не нарушая закона при этом. И нравственности, и морали, и духовности. Наоборот, возвышаясь еще больше, еще возвышаясь больше. Вот это редко кому дано. Нарушать как бы границы закона каждый может. А вот в рамках закона, да, выйти за границы закона, вот это редко кому удается.
А вы можете привести пример, вот связанный с вашей жизнью, когда вот у вас это получалось, и вы ощущали, что происходит что-то невероятное, и я это уже за рамками меня?
Ну, сначала теоретически, аналитически поговорим об этом. Например, вот у меня есть профессия, есть возраст, у меня есть семья, ну, я живу, вот у меня есть свои параметры. Эти параметры я могу описать там, в документах своих, там, все это, фотографию приклеить. Вот это мое существование в рамках, скажем, закона социальной сферы, физической сферы, биологической сферы, семейной, нравственной и так далее. Вот это моя характеристика. Так? Я и живу таким образом, но действую по духовным мотивам, причинам. То есть духовное отождествление другое. Я не тело. Я не пол мужской или женский, я не национальность. Есть душа, я часть божественной энергии, личность. Вот эта вещь внутри находится. И действуя по мотивам и желанию именно души, не по желаниям тела, смотрите, что происходит. Я не иду на поводу своих чувств, ума, и не нарушаю закона, а просто занимаю эти же чувства и ум, свою же профессию, свой же возраст, свои знания. Служение Богу. Вот это путь к свободе. И все получают благо, смотрите. Но это требует как бы отречения от себя, да, как говорят альтруисты, да. Вот есть люди альтруисты, которые вот жертвуют, чем-то собой жертвуют или собственностью жертвуют. И вот этот альтруизм, где его пределы, да? Когда мы полностью вручаем все, что у нас есть, служению, бескорыстному служению. Это называется божественный уровень. Вот так человек может, не нарушая законов, достичь свободы.
Ну, то есть, если мы живем по принципу вынужден, да, то есть, ну, вот у меня вот такой вот возраст, вот я вот, у меня вот такая семья, и я просто вынужден что-то делать по нужде своей, ну, вот как бы, ну, просто обязан. И с другой стороны, есть вот эта внутренняя свобода, когда я себя отождествляю с тем, что у меня есть свое какое-то предназначение, как у божественной частицы. Вот как это, вот очень многие люди спрашивают, а как это вообще, вот сидела, послушала это и думаю, так я не мужчина и не женщина, и вообще вот что, как это к этому прийти обычному человеку, то есть вы уже это знаете, научите, пожалуйста, человеку, который с этим не знаком. То
нет, есть, как это? Обычному человеку нужно приобретать какие-то знания. Не так, что я услышал, что не мужчина и женщина, и зарегистрировал однополый брак. Я же не мужчина, не женщина, да? Ну и вот опять безнравственность, опять куда-то странная какая-то вещь. Вот. Не то, что я что-то услышал, да, и делаю все. Давайте разберемся в этом основательно. Нужно учиться, если кто-то способен учиться. То есть учиться означает задавать вопросы, интересоваться, да, я не это тело, кто я, что такое душа, как она действует, да, какие есть книги об этом. Какие традиции существуют? Великие, великие древние традиции существуют, передача этого знания. Вот. Нам нужно также знать, что тут требуется терпение. За одну передачу часовую мы этого, конечно, не разберем, понимаете? Мы получали свое образование 10 лет в школе, там, еще 5 лет в институте, еще там 5 лет практики, и через 20 лет только мы начинаем что-то понимать, понимаете, какую-то квалификацию обретаем. А тут за одну передачу я вот услышал что-то о душе, и все, дайте мне, пожалуйста, да? Несерьезно как-то. Но к этому нужно серьезно отнестись вообще-то, вот к самоосознанию. Я говорю, что вот так вот сразу на пальцах мы не можем в пробирке показать вам душу, знаете, продемонстрировать, прибить ее, препарировать, вот все внутренности раскрыть. Такого не бывает. Это стоит жизни. Это самая главная как бы цель человека. Я должен прожить как душа, прежде чем я пойму, что такое душа, вечная душа. Я есть душа, Не то, что моя душа, да, я есть душа. Я в этом теле нахожусь. Я смотрю через глаза, через уши сейчас слышу, через, пытаюсь через свой мозг, еще недостаточно развитый к этим темам, понять что-то. А мне нужно развить, сделать тонкими ткани мозга, мне нужно образ жизни сменить, пищу сменить, понимаете? Мне нужно общение какое-то, мне нужен чистый воздух, мне нужно радость, счастье испытать, чтобы понять, что такое душа. Теоретически, конечно, можно что-то сказать, да, что вы неизменны в течение жизни, а тело меняется постоянно, если это будет понятно сразу. Согласны, что тело меняется. Каждую секунду тело меняется. Обмен веществ постоянно, 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 триллионы операций в секунду происходят в теле, поток идет непрерывный, понимаете, вы даже не замечаете. Вы, я не знаю об этом, я совершенно другое. Я не это тело. Я не меняюсь. Тело состарится через 7-11 лет, не узнаете его. Через 20-30 лет не узнаете его. А личность в теле та же самая. Это все события с одной личностью происходили в течение жизни. А тело менялось. И детское было, вот такое младенческое. Потом оно выросло. Понаблюдайте внимательно. Смотрите, есть что-то в этом. Размышляйте на эти темы. Не так, что-то услышал и сразу хочу получить вывод. Это слишком дешево будет. Этому жизнь, мудрецы этому жизнь посвящали. Поэтому, конечно, тут тема серьезная. Это не просто, знаете, развлечение какое-то. Познать себя – это основательная наука.
Александр Геннадьевич, это действительно очень тема серьезная, и вот у нас подписчицы – это в большей части женщины. И женщины со своими какими-то судьбами, порой не совсем удачливыми. И порой кажется, что ну это для кого-то там. То есть это вообще не для меня, это меня не касается, потому что как будто бы я должна, ну как я могу выпрыгнуть из своего, вообще из своей жизни? Как я могу вообще самоосознанием заняться, когда у меня тут дети, когда мне надо вообще как-то жизнь в порядок приводить? Ну, я не знаю, это для кого вообще? Это вообще для меня это возможно? Или это вообще для кого-то удел избранных духовный путь?
Да, это удел избранных для тех, кто желает. Избранные те, кто желают в сердце. А те, кто сомневается, никогда для них такой путь не подойдет. Если вы сомневаетесь, то вы не избранные. Любой, кто не сомневается, что этот путь нужен мне, моим детям, моим потомкам, что этот путь вечный, истинный, если вы изучите, вы получите такое убеждение, и вы станете избранным человеком. А для избранных это возможно. Если что-то вы не можете, то высшие силы помогут вам, поскольку у вас есть искреннее желание.
Можно ли сказать, что избранные – это не то, что... как это перст Божий на кого показал, а избранное – это и мое желание, я хочу избрать это.
Вот именно, именно. Избранный, у кого есть искреннее желание, это и есть избранный. Любой человек может быть избранным. Бог беспристрастен, у него нет любимцев, для него все его чада, все его частички, и живы, и животные, и растения, и люди. Но есть хорошие дети, да, говорится. А есть плохие дети, непослушные дети. Вот хорошие дети, те, кто желают встать на духовный путь, это избранные.
Это как в Библии говорится, званых много, избранных мало. То есть фактически зовут всех, а избирает каждый лично сам.
Это любой человек может достичь совершенства в этой жизни. Абсолютно любой, так говорится. Это говорят великие мудрецы. Любой человек. Человек для этого предназначен. Женщина или мужчина, или ребенок, неважно. У него есть возможность осознать себя в этой жизни. Это преимущество этого рождения. Человек. Вот поэтому, если вы думаете о себе только как о женщине, у которой много детей, и которой нужно поправить свою личную жизнь, погодите, а что же вы детям оставите? Свою личную жизнь, что ли, ставите? Вы должны думать о другом еще наследстве, верно же? Вы должны что-то оставить ценное после себя, как духовный наставник также. Деньги вы, может быть, можете оставить, а может быть, и нет у вас денег, я не знаю, но... Но что же ценного вы оставите? Настоящее, что вы оставите? Знания, да. Образ жизни, цель и смысл. Если вот это оставите, цены вам нет в вашей жизни? Цены нет.
То есть вне зависимости от того, на каком уровне я сейчас нахожусь, что в моей жизни происходит, избрав этот путь, я могу встать на него и начать прогрессировать с любого уровня, с которого бы я ни была. Или... должна быть какая-то предварительная подготовка все-таки.
Духовная жизнь не зависит от судьбы, от кармы человека. Это может быть жизнь, скажем, в нищете или в богатстве. в разных условиях, в разных странах человек может родиться, верно же? Это не важно. Важно, что вы есть душа. Вот как бы у вас параллельно идет возможность, да, вот со своей судьбой жить параллельно жизнью. Внешне можете жить как обычный человек, но внутри может быть счастливы так, что другим это недоступно просто. То есть вы простой человек. Вы можете работать на огороде всю жизнь. Но если вы духовное развитие имеете, вы счастлив, по-настоящему счастлив, что недоступно никакому другому человеку, материалисту, успевающему в делах, допустим, большому бизнесмену или там, не знаю, управляющим каким-то классом, властимущим, олигархам. Такого счастья никто не может достичь материальными средствами, как люди, которые идут духовным путем.
Недавно слушала вашу лекцию, и вы сказали, что проблема у людей духовных — это как это знание распространить, как можно большим людям передать. Вот эта проблема — это то, как мы можем еще больше посвятить свою жизнь. Но судьба, она остается. То есть я все на той же грядке, у меня все тот же муж, а вот счастье мое, оно от этого не зависит. То есть означает ли это, что судьба может оставаться все той же самой, но мое внутреннее отношение к этой судьбе изменится? Потому что многие, они встают на духовный путь и ждут все-таки, замуж выйду, деньги придут, муж изменится, теща изменится и так далее. И вот разочарования очень часто идут от того, что судьба моя не меняется. Или все-таки судьба меняется?
Можно сказать, что она меняется и не меняется. Сейчас я поясню, что имеется в виду. Например, вы родились женщиной, да, большинство женщин нас слушает. Это не изменится, как правило, в течение этой жизни. То есть эта судьба не изменится. У вас, скажем, есть столько-то детей, это то же самое, как данное. У вас вот такое, скажем, здоровье, врожденные болезни или что-то еще, вы тоже с этим, может быть, будете жить всю жизнь, да. Что-то не изменится. Но теперь смотрите, если мы возьмем пример нашей судьбы, какого-то обычного, скажем, недрагоценного металла, например, железо. Ну, обычная железная жизнь, как у всех. И вот мы теперь занимаемся духовной практикой. Что происходит? Духовная практика не продолжает нашу материальную судьбу. Она называется акарма. То есть деятельность, не приносящая никаких судьбоносных последствий. То есть она приносит только освобождение от материальной природы. Она развивает внутренние духовные качества трансцендентные. Это вот духовная деятельность. И когда вы занимаетесь духовной практикой, сравнение, что в это жидкое железо, расплавленное железо вашей жизни, начинаете выливать золото, чистое золото. И при этом, смотрите, количество железа не меняется, судьба та же самая. Но дополняется уже не другим железом, да, не другой материальной деятельностью, а золотом. Качественно меняется ситуация. Объем увеличивается, так? И в какой-то момент люди скажут, это золото. То есть примеси железа никто не придаст значения. Это будет маловажно. То есть в какой-то момент вещь признается золотой. Трансформация. Видите, изменилась и не изменилась.
Спасибо большое. И вот хотелось бы поговорить, у нас скоро начнется обучение по Бхагавад-гите. И вы часто в своих лекциях ссылаетесь на Бхагавад-гиту, и Бхагавад-гита — это книга, которая поменяла жизнь миллионам людей. Скажите, пожалуйста, как изучать Бхагавад-гиту, как приступить к этому, и что в результате этого изучения, что привнесла Бхагавад-гита в вашу жизнь? И это первый вопрос. И второй вопрос вот здесь же. Сама Бхагавад-гита говорит, что это невозможно без духовного учителя. Вот если, например, человек, у него нет духовного учителя, и ну, как бы, еще никто не руководит им, как вообще вот с этим быть? Итак, вот встреча со Священным Писанием и встреча с духовным учителем на духовном пути – что тут, есть какая-то очередность? Как это вообще возможно практически для людей?
Есть разные примеры. Но суть у всех примеров, как люди, скажем, связывает свою жизнь с духовной жизнью. Это примеров огромное количество разных, они все очень интересные. Это, ну, как бы книги можно писать на этих примерах. Это сюжеты потрясающие. Как люди со всяких опасных ситуаций, из жизненно-критических ситуаций, из безвыходных ситуаций, духовная жизнь мгновенно их выдергивала оттуда. То есть за мгновение ока Бхагавад-гита выдергивала людей. А некоторых там Библия или, не знаю, Евангелие, тоже такие примеры есть, или Коран, неважно. Важно вот это вот желание и искренность, как мы говорили. И тогда это чудо происходит, трансформация очень быстро. Поэтому как бы примеров разных много. Кто-то сталкивается с книгой просто на полке, заинтересовался, почитал. А кому-то на улице подошли во время марафона какие-то люди и продали эту книгу, улыбаясь, скажем, и шутя. Просто понравился человек, скажем, книгу купил, потом рассмотрел картинки, и там почитал что-то. Потом посмотрел там приложения какие-то, там о медитации говорится, о йога, приема пищи, дай-ка попробую, есть такие примеры. Попробовал, и все, да, опыт получил. И уже начинаются поиски людей, которые живут по этой книге, адреса, телефоны ищет человек, звонит сам, вот, потом приходит на встречу. Оказывается, там целый образ жизни, там целый мир вообще отношений. Боже мой, эти люди, они все путешественники, они все философы, они все творческие, они все такие энтузиасты, они все хотят изменить мир. Смотрите, столько людей, оказывается, потрясающих, да, в жизни есть, которых я не знал, не видел вообще. Вот, и, конечно, я зажигаюсь, а что вы делаете, почему вы такие, откуда это счастье, откуда столько знаний, мудрости, откуда столько сил, да, следовать всему этому. Регулирующий принцип, и вы не страдаете, нет, не видно, что вы страдаете. И так человек вот соприкасается уже с практикой. И когда вы видите пример практически, вам очень легко понимать Бхагавад-гиту. Потому что на уровне теории это очень трудно, ну, твердый орешек, говорится, крепкий орешек. Это нужно грызть, этот гранит. Вот Бхагавад-гиту не понимал даже Лев Толстой. До конца не смог ее понять, что-то только. Что уж говорить об обычных людях, да, которые не мыслители такие, как Лев Толстой, а обычно скажем, домохозяйка. Но когда вы сталкиваетесь с людьми практикующими, это происходит за одну встречу. Вы начинаете понимать больше, чем Лев Толстой, чем Сократ, понимаете? Да, я не шучу. Потому что душа познается не только аналитически. Аналитически это для Сократа или Льва Толстого. А там еще есть, что душа познается через практическую бескорыстную деятельность. И вот вы видите людей, которые включены в деятельность, и вот они через деятельность осознают душу как вечность знания и блаженства внутри себя. Вот это вот уже вы пришли так, к процессу таким путем.
А одновременно с этим очень много есть страхов по поводу Бхагавад-гиты, и говорят, это сектанты, и просто это тоталитарная секта, это вот вы пойдете туда, еще вас заставят там работать, вообще еще бескорыстно, еще и непрерывно, еще заставят предаться. Вот. И есть огромное количество вот таких страхов, и вы сейчас тоже говорите, вы начнете действовать, и вот как бы человек думает, а, началось. Вот. Почему нет такого страха от Корана, от Библии? Почему такой огромный страх именно от Бхагавад-гиты?
Нет. От Корана и Библии был еще больше страх. Нет, вы не знаете истории. Христиан уничтожали в Риме, которые вот твердо следовали, да, вот этому образу жизни. Они заливали свинец в горло всем вегетарианцам. Что вы такое говорите? Это было очень страшно распространять христианство. Их убивали мучительной смертью всех. Снимали кожи с них, знаете. Эту историю почитайте. Вот. А Коран, чтобы принять, нужно было воевать, вот, сражаться, убивать друг друга. Это было не так просто, страшнее было и пытки выдерживать еще знатных этих людей, которые тоже пытали начинающих мусульман. Вот как раз потому, что образ жизни другой. А сейчас образ жизни у них светский, понимаете, поэтому не страшно. Можете просто верить и жить, как обычный неверующий человек, поэтому никто не боится. А здесь другое. Если вы на самом деле духовной жизнью идете, вы меняете образ жизни. Вы правы, да, это вот такая вещь, где вас заставят работать всю жизнь бескорыстно. Я уже 35 лет так работаю бескорыстно. Вот, и я не могу остановиться, понимаете? И мне нравится это. Вот в чем дело. Я бы сказал, что эта секта, знаете, хуже тоталитарной, если бы меня заставляли это делать. Но я сам хочу этого, понимаете? Поэтому, ну что мне делать? Мне нравится это. Я вижу, что другим тоже это нравится. И люди счастливы, оказывается, когда бескорыстно работают. Потому что тут есть любовь. Если любовь устранить, я думаю, это будет опаснейшая секта вообще. Страшнейшее место. Не рекомендую. Но если вы на самом деле любите Бога, это ваше место.
А вот любите Бога, вот бояться Бога понятно, следовать заповедям понятно, просто, ну в смысле понятно, но тяжело следовать. А вот любить Бога, как можно полюбить Его? То есть как можно сердце свое, чувство отдать Богу, когда оно, ну как бы не включается? Вот очень многие люди спрашивают, как это полюбить Бога?
Нет, полюбить так, кого я не знаю, невозможно. Надо сначала узнать его. Вот в том-то все и дело. Почему мы говорим духовная практика? Духовная практика открывает мне, кто я и кто такой Бог. И когда это открыто, вот тогда уже можно говорить о любви к Богу. Не любить Бога невозможно. Вы любите только Бога, просто не узнаете Его. Потому что у него проявление огромное количество, безграничное количество. И все, что нам нравится и привлекает в этом мире, это от Бога на самом деле. От Бога. Но бывают извращенные формы, да, вот это материальное как бы искажение. Вот, их нужно избегать. Но чистая любовь – это от Бога. Любовь в браке тоже от Бога, но в браке. А любовь без брака уже, вот прелюбодеяние, не от Бога уже, видите, от дьявола. Хотя сама любовь изначально от Бога, а с нарушением закона уже дьявола, видите, то есть закон добавляется в материальном мире. Закон верности, чтобы любовь свою подтвердить, да, нам нужно еще подтвердить, что это была настоящая любовь, до конца прожить эту жизнь, выполнить обязанности, познать друг друга, оценить за одну жизнь друг друга, не бросать, понимаете, полуфабрикаты вокруг себя. То есть здесь вот есть такие как бы правила материального существования, чтобы не потерять это, эту любовь, которую Бог нам дает. Не потерять эти ценности, которые нам даны. Нам с детства дана чистота, наивность, склонность изучать все, радоваться. Нам с детства дано, мы это все теряем, понимаете, в своей корыстной деятельности ради себя, в эгоизме. Мы теряем, обесцениваем этот мир, обесцениваем друг друга в браке, обесцениваем мужа и жену, расходимся, ненавидим потом. Нам же дано все это. Вот эта духовная жизнь, вот эту данную ценность нужно принять и полюбить. Потому что это тоже от Бога. И так мы постепенно узнаем, кто такой Бог. Через служение ближнему тоже Бог познается. Через служение самому себе не познается Бог. Это от дьявола. Это искажение. Я не Бог, видите, мне нужно служить Богу, а я служу себе, как Богу. Поэтому я служу только своей семье или только своей нации, а других не очень уважаю. Это все от дьявола, от сатаны. Эгоизм, эгоцентризм. Служение Богу — это служение всем живым существам, на благо всех. Вот как же можно не полюбить Бога, если Он желает блага всем?
Это как один священнику пришел один атеист и сказал: «Я не верю в Бога». А священник сказал: «Я тоже не верю». Он говорит: «Как вы же, священник? Ну вот в того Бога, в кого вы не верите, я в него тоже не верю». И вот вы сейчас очень замечательно сказали, что Бога невозможно не полюбить. А вместе с тем, вот сейчас очень модно говорить о том, что вот говорится: «Возлюби ближнего, как себя самого». Ну, то есть сначала надо полюбить себя самого. Вот поэтому я хожу на массажи, я не знаю, там как-то себя развиваю и так далее. Вот, а что такое вообще по-настоящему полюбить себя самого, потом, чтобы полюбить ближнего? Как это вообще работает?
Там не говорится «полюби Бога, как себя самого».
Нет, полюби ближнего, как себя самого.
Ближнего, как себя самого. А Бога, сначала нужно Бога полюбить. Первая заповедь. Всем разумом, да, всей душою. Вот с чего начинается все. А потом ближнего, как себя самого. Но сначала Бога душою. Душа должна полюбить. Разум и душа должны полюбить. Вот с этого начинается. А себя уважать и любить означает не позволять себе дурных вещей. Не позволять себе безбожия, не позволять себе грубости, насилия, ненависти, жадности, не позволять себе принимать интоксикации всю жизнь, жить как свинья, не позволять себе таких вещей. Это есть уважение и любовь к себе. Не так, что я уважаю себя и живу как животное в результате. Разве это уважение?
То есть вырывать из контекста, из любого священного писания какую-то одну фразу и по ней строить жизнь, это невозможно. Это как «не судите, да не судимы будете». Да? Вот я что хочу, то и делаю, а вы вот не судите меня теперь, не судимы будете. Вот. А действительно, возлюби Бога всем сердцем, всем разумением своим, мы это выбрасываем, а берем вот какие-то такие отрывки фраз. Скажите, пожалуйста, спасибо вам большое, скажите, пожалуйста, вот если человек, послушав это, решает, что я хочу заняться самоосознанием, с чего мне начать, какой у меня первый шаг должен быть?
Общение. Общение с теми, кто уже практикует, имеет опыт. Не просто веру. Я предупреждаю, да, не общайтесь с верующими фанатиками. Это опасно очень. А именно те, кто практикует в жизни, это применяет.
Вот. А как отличить фанатика от практикующего?
А фанатик, он считает, что его религия самая лучшая, остальные неистинные, будет настраивать таким образом вас. Фанатик противопоставляет. Фанатик давит, требует. Фанатик осуждает. Вот он такой, как бы, человек, он разрушительно действует, фанатик. Если он верит в Бога, то он, значит, против атеистов может, ну, какие-то оскорбления допускать, против материалистов оскорбляет людей, не любит людей, фанатик. Если у кого-то другая религия, он тоже их не любит, отвергает. Это ограниченный фанатик, он на уровне ума находится, на уровне, как бы, просто слепой веры. А практикующий человек, который именно служит, в служении находится, он знает, что любому человеку, если послужить, он, его душа пробуждается. Будь он христианин, будь он мусульманин, будь он атеист, кто угодно, он душа, он видит это на практике, потому что практикует. Он благо приносит всем живым существам, добр ко всем. Это практика. У него есть такая благотворительность, особенно если он знания распространяет духовные всем людям. Это высшая форма благотворительности. Как вот книги, да, Бхагавад-гиту распространять. Это высшая форма благотворительности считается. Когда вы это делаете всем людям, вы знаете, что это нужно всем мусульманам и христианам. Вы не вмешиваетесь в их религию, как бы в их личную жизнь, в их грехи не вмешиваетесь вообще. Нет до этого дела. Вы к душе обращаетесь. Вот это практика. Вот это духовная практика.
А если люди в своей традиции находятся, например, мусульмане или христиане, и им священнослужители говорят, что нельзя читать священные писания, например, Бхагавад-гиту. И человек, он, ну, послушный, а с другой стороны, у него есть тяга. Не является ли это грехом? Потому что он как бы идет против наставления священнослужителей. А с другой стороны, есть большой интерес, и, ну, как... Ты видишь людей, которые следуют этому писанию тоже, и их качество тебя привлекает, но вот какой-то такой раздрай получается.
Есть разные священнослужители. Одни говорят, можно читать Бхагавад-гиту, другие говорят, нельзя читать Бхагавад-гиту. Вот. То есть есть разные тоже уровни священнослужителей тоже. Есть фанатичные люди там, есть с широкими взглядами, есть, которые понимают, что Бог, Он во всех религиях тот же самый Бог. Вот, вот поэтому нужно слушать людей, у которых широкое мировоззрение духовное, которые понимают, что Бог один. И в Бхагавад-гите, и в Коране один и тот же Бог описывается под разными именами. Вот, в разных качествах, конечно, и по-разному описывается. Да? В разном количестве также открывается духовное знание, неважно. Но Бог-то один. И у христиан Бог тот же самый, у мусульман Бог тот же самый, и у Кришны это тот же самый Бог. Просто разные аспекты могут как бы представляться Бога. Вот таких священников, слушайте, таких священников нужно слушать.
А у вас есть такие друзья-священники из христианской традиции, из мусульманской, с кем вы могли бы просто говорить о любви к Богу?
Вы знаете, их становится все больше и больше, да, таких людей проявляется. Их как бы раньше их было меньше в моем опыте, было больше, может быть, конфронтации раньше, в 90-х годах была сильная конфронтация, начало 2000-х годов между религиями. А сейчас вот ситуация смягчается очень сильно, и священники на самом деле, как бы, мы видим больше примеров хороших, чем плохих таких реакционных. Их все меньше и меньше становится, к счастью.
А вот сейчас такое время непростое. И скажите, пожалуйста, как на ваш взгляд, будут ли объединяться люди, которые идут духовным путем для того, чтобы помогать вообще друг другу? Потому что до этого все равно мы жили как-то обособленно. Христиане сами по себе, мусульмане сами по себе, кришнаиты сами по себе. Является ли это время временем объединения?
Можно сказать так, потому что больше духовных знаний сейчас у всех людей, это объединяет нас. Вот не то, что мы становимся все в одной конфессии, это не обязательно, не требуется. Мы будем сотрудничать все вместе. У нас будет одна цель, благородные мотивы, как бы добрые намерения. Будем как обычные люди хорошие, просто сотрудничать, уважая друг друга. Да, вот такая тенденция явно намечается.
Спасибо большое. Я сейчас, с вашего позволения, включу комментарии, и наши подписчики могут задавать вам вопросы. И я хотела вот такой вопрос вам задать, пока подписчики будут писать. Говорят, что тяжелые времена рождают сильных людей. Сильные люди рождают хорошие времена. Хорошие времена рождают слабых людей, и слабые люди творят тяжелые времена. И вот сейчас очевидно, что тяжелые времена начинаются, и одновременно с этим будут твориться сильные люди. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы были в Спитаке, когда было землетрясение, ну, то есть такие очень тяжелые испытания были. Скажите, пожалуйста, одновременно с этим проявлялись и самые, наверное, какие-то отвратительные качества у людей? И росло в это время сердце у людей? Как это происходило, вот просто, когда происходят вот такие серьезные катаклизмы?
Да, да, это уму непостижимо, что происходит в трудные времена. Сейчас тоже время трудное, может быть, еще не самое трудное, может, еще трудности нас ожидают впереди, немалые. Вот, и, конечно, нужно прожить их, постараться достойно. Один старик армянин там на землетрясении, когда мы приехали помогать, там города были разрушены. Это во сне нельзя было такое увидеть и представить, конечно. Это трагедия была национального масштаба. Поля, вот эти сельхозполя были отведены для кладбищ. Числа не было этим гробам, этим жертвам. Вот мы видели собственными глазами это настроение людей, они жили на улицах, потому что дома были разрушены, были еще в опасности, толчки ожидались, они жили в палатках без отопления, без водопровода, без канализации, с детьми. Ну, мы там чем могли, там пищу готовили, там у нас была своя миссия. И там люди приезжали разные, они... Приехали волонтеры из Москвы, один был профессиональный фотограф, профессионал, и он делал эти ракурсы, фотографии землетрясения, делал фото. И старик армянин там, старый очень, подошел к нему и сказал, спросил, зачем ты снимаешь этот мертвый город? Он так это сказал, знаете, что человек был в шоке. Но понял, что этот армянин пережил это, знаете, он жизнь прожил, да, он имел много детей, наверное, и внуков. И вот вся его жизнь, представьте, с под обломками этого города. И вот он так опешил просто, когда в глаза заглянул. И не знал, что сказать. Испугался даже. А старик говорит, а я тебе скажу, что этот город умер раньше, до землетрясения уже был мертв. Ты знаешь, что стали делать люди при первых толчках и разрушениях? Говорит, не знаю. А я, говорит, видел, они стали грабить магазины. Это, говорит, кара Божья. Они, говорит, умерли до землетрясения еще. Говорит, это кара Божья, это справедливое наказание. Представьте, это армянин, старик местный. Так проповедовал этому человеку-волонтеру. И, конечно, кто-то вот так себя вел, да, тут же. А кто-то, наоборот, бросался спасать. бросался помогать, в одно мгновение, видите, становится ясно, да, кто становится сильным, а кто слабым. Вот, слабость означает, что я для себя хочу спасение, для себя хочу выгоды. А сила означает, я хочу помогать другим, я хочу жить ради других. Вот это и составляет как бы главный критерий силы человека. Вот за пределы невозможного, говорится, выйти. Я не могу, но помогаю все равно, понимаете, чем могу. Вот не могу, нет ничего, спроси меня, ну ничего нет. А вот случись что-то плохое, а оказывается я могу, видите, есть, оказывается, невозможно, я могу делать невозможные вещи и так далее. Мы тоже приехали ничем, без копейки туда, а куда мы пошли? Мы ничего не можем, мы пошли в исполком и сказали, мы хотим помогать людям. А, вот вам место, вот вам продукты, давайте, вот вам машина, давайте, что вам еще нужно? И мы там с утра до ночи, как проклятые, там света белого не видели, спали по 5 часов в сутки. Потому что нам нужно кормить их целый день, этих людей поддерживать, понимаешь, они уже от нас зависят, уже глаза эти видите, они нас ждут, понимаете? И вы говорите, ой, я сегодня устал, сегодня не пойду, невозможно. Нет, возможно, вы поднимаетесь и идете. Спите вместе с крысами, потому что крыс было полчи, тысячи крыс бегало, как сумасшедшие по этим улицам, по этим городам разрушенным. Они игрища устраивали, а по ночам они бегали по нашим телам, потому что мы спали там на полу, кто как там, вот, включали какое-то еще электричество. И мы спали с крысами, готовили с утра до ночи, сами же развозили так каждый божий день. Невозможно. Но вы же помогаете другим, вы не можете остановиться, потому что вас там ждут дети, старики. Они вам в глаза смотрят и говорят, спасибо вас Бог, мы бы без вас умерли. Вы же не можете остановить это все.
Спасибо большое. Здесь люди задают вопросы. Как увидеть Бога?
Бога вы увидите в глазах своей матери, если у вас есть глаза. Бога вы увидите в глазах своей дочери и сына. Бога вы увидите каждое утро, когда солнце поднимается, восходит. Если есть глаза, вы повсюду видите Бога. Этому надо учиться. Учиться жизни. Учиться служению. Отказаться от своего эгоизма собственного. И вы увидите Бога, несомненно, в этой жизни. И не пожалеете никогда.
Спасибо большое. Вопрос, что душа, она такая частица Бога. И это означает, что у нее есть все потенции, которые есть у Бога. Как раскрыть свою душу, потенциал своей души?
Служите близким, служите людям. Но нужно знать, что для них полезно, что не полезно. Во всяком случае, если вы читаете Бхагавад-гиту и рассказываете ее, вы совершаете безупречное служение, это я могу вам гарантировать. Если вы читаете и объясняете смысл священных посланий от Бога, вы лучшее служение совершаете человечеству. Также хорошо кормить людей освященной пищей. Просто говорить добрые слова, чтобы помочь им. Всем, чем можете, помогайте. У вас много чего есть еще. Не думайте, что у вас ничего нет. Вы можете, у вас есть язык, есть разум, есть сердце. У кого-то есть деньги. Есть что-то.
Спасибо большое. Вопрос, как вернуться домой к Богу?
Ну, не спешите. Время придет, обычно это день нашей смерти. Здесь мы проживаем свою жизнь, в момент смерти мы должны уйти к Богу. А для того, чтобы уйти к Богу, нужно вспомнить о нем. Момент смерти. Если вы служите ему всю жизнь, вы будете только о нем и думать в момент смерти. Естественно, это йога. О чем вы думаете в момент смерти, туда вы отправляетесь, как душа.
Вопрос, как найти духовного учителя?
Ну, прежде всего, мы читаем Бхагавад-гиту. Кто такой духовный учитель? Что это за признаки, да, духовной личности? Изучите это, пожалуйста, в стихах, в текстах. Если у вас есть такая книга, если нет, приобретите обязательно. Там описывается признаки трансцендентного человека. И вот потом думайте об этом. Думайте, читайте книгу. Постепенно вы заинтересуетесь теми людьми, кто также читает эти книги. И там один шаг, и вы уже приблизитесь к гуру-парампаре, к преемственности. Потому что эта книга передается по ученической преемственности от духовного учителя к ученику. Таким образом, вы через эту книгу очень скоро встретите духовного учителя. Вопрос только искреннего желания.
Расскажите, пожалуйста, немного о своем духовном учителе.
Это такой вопрос, как бы личный. Я не очень много говорю о своем духовном учителе, но духовный учитель — это прозрачная среда, через которую вы можете видеть Бога. Это для того, кто во тьме факел света. Такие примеры даются веда. Это высший доброжелатель человека. Это тот, кто всегда вам желает блага, высшего блага. Это тот, кто несет ответственность за вашу духовную жизнь. Тот, кто принимает на себя ваши грехи и терпит ваши недостатки. Тот, кто никогда вас не эксплуатирует ради собственной выгоды. И тот, кто на самом деле служит Богу и своему духовному учителю также. Это и есть духовный учитель. У меня есть такой духовный учитель, поэтому я счастлив.
А вот у вас очень много учеников, и вот учитель берет грехи учеников. Скажите, пожалуйста, как это отражается на учителе? Вот когда такая огромная связь с учениками, те, которые, ну, приходит к учителю, ища прибежище.
Это может отражаться по-разному. Это может отражаться, скажем, на здоровье духовного учителя. Если ученики слишком много грешат, гуру будет также болеть. Или может пострадать его репутация. Если ученики творят какие-то плохие вещи, то о гуру также будут думать не очень хорошо. Естественно, таким образом. Но гуру должен быть терпелив, снисходителен к ученикам, продолжать их вдохновлять, держать в духовной практике. Есть сильные ученики, есть слабые ученики, есть разные. Но гуру, он их вдохновляет, его цель — возвысить их, спасти их души. Поэтому он должен быть очень терпелив, милосерден ко всем и также строг. Не идти на компромисс с абсолютной истиной. Вот. Он не должен искажать учение в угоду слабым ученикам, а скорее подтягивать их на этот уровень, вдохновлять. Иногда ругать, иногда что-то приказывать, но в основном вдохновлять и молиться за них. Вот таким образом.
А если люди боятся, что им гуру что-то как прикажет, а он вот просто что он будет делать с этим?
Точно, точно прикажет, да. Прикажет рано вставать по утрам, и вам придется вставать рано по утрам, это точно. Вот. Хотите, не хотите. Гуру, да, имеет право сказать такую вещь. Вставайте рано утром, повторяйте молитвы, святые имена Бога. Вот каждый день и дайте обет, что будете так поступать. Обещание пожизненное. Иначе никаких отношений. Иначе невозможно развить отношения. Что гуру это делает, и ученик должен тоже это делать. Вместе, тогда отношения будут.
А люди боятся, а вдруг гуру скажет, продай квартиру, принеси деньги. То есть люди пугают вот таким вот образом, что вот ваш гуру, что все прикажет, вы так и будете делать.
Здорово, я просто не знал об этом. Оказывается, можно и так. Ну хорошо, я воспользуюсь. Ну тогда это не гуру, это мошенник, конечно же. Но я говорю, прочитайте сначала о том, кто такой духовный учитель, и найдите настоящего. Не надо искать самозванцев. Обманщиков не надо.
Там пишет одна женщина, что если я практикую православие, читаю Бхагавад-гиту и читаю Махамантру, мне теперь что, надо выбрать что-то одно, или я могу практиковать оба? И Библию читать, и Иисусову молитву, и Махамантру, и читать Бхагавад-гиту, могу ли я все вместе практиковать?
Похоже, что можете, уже практикуете, похоже, все это. И, похоже, себя неплохо чувствуете даже. Ну, а там видно будет, куда вас поведет Бог. Слушайте свое сердце теперь.
То есть ведет все-таки Бог, а не то, что я перебираю и выбираю, А вот хорошо было бы так, или хорошо было бы так. Как вот понять, куда меня Бог ведет?
Это как, ну, это поиск. В поиске я, да, пытаюсь понять. Это как женщина незамужняя. Она пытается понять, кто ее супруг. Но в какой-то момент выходит замуж, и все определяется. Это поиск. Вот вы сейчас ищете христианство, потом вот Бхагавад-гита. Ну вот вы же ищете Бога. Ищите, продолжайте, а потом найдете. И сердце вам подскажет все.
В этот момент происходит умиротворение, и ты перестаешь искать или как?
Вы сами это поймете. Это как влюбиться.
Угу. То есть снаружи тебе никто не скажет, ты уже таки влюбилась. То есть ты это внутри ощущаешь. Спасибо большое. Александр Геннадьевич, наш эфир подходит к концу. Если можно, несколько слов напутствий нашим подписчикам, которые слушают нас.
Да, давайте влюбляйтесь в Бога. Что я могу еще сказать? Если вы все в основном женщины, тем более, вам нужно влюбиться в Бога. Это будет ваш истинный путь. Настоящей духовной жизни. И желаю удачи, конечно же, вот в этот марафон. Я вам также, ну, как бы советую приобретать Бхагавад-гиту, рассказывать о Бхагавад-гите другим весь месяц, декабрь. Думайте о том, как изучать Бхагавад-гиту и рассказывать людям другим о Бхагавад-гите. Это благоприятно.
Спасибо большое. Мы как раз весь месяц будем рассказывать о Бхагавад-гите, будем рассылать тем, у кого нет возможности приобрести Бхагавад-гиту. И в начале января стартует новый набор в Институте Бхагавад-гиты, и у вас будет у всех замечательная возможность изучать Бхагавад-гиту в течение 7 месяцев вместе с кураторами, с другими людьми, задавать вопросы, мы будем приглашать учителей. Поэтому вы можете смело присоединяться, и мы будем с радостью вместе с вами изучать. Вот, поэтому спасибо вам большое, Александр Геннадьевич, за этот эфир и за начало вот такого марафона. И я очень надеюсь, что у нас сила духа окрепнет, и что мы действительно станем полезными в этом мире. Спасибо вам большое.
Всем удачи.